герои 45-го. Хроники Великой Победы. Совместный проект «Донтер» и музея «Самбекские высоты».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Андрей Константинов. И наш канал продолжает цикл программ, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который мы проводим вместе с Народным военно-историческим музеем Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». В нашей студии научный сотрудник музея Эдуард Пантелеев. Эдуард Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Великая Победа 1945-го ковалась не только в окопах и на фронтах Великой Отечественной войны. Весь советский народ объединился для борьбы с фашистской агрессией. Заводы выпускали необходимое вооружение, снаряды, которые позволяли громить врага в ходе непрерывных боевых действий самого различного масштаба. Но были еще и передислокации боевых подразделений, лечение раненых, формирование новых частей и прочие, как солдатские будни, так и работа госпиталей, фабрик, совхозов, всевозможных артелей, которые обеспечивали фронт едой, одеждой, всем необходимым. Мы не так часто говорим об этом, поэтому самое время коснуться этой темы глубже. Эдуард Юрьевич, расскажите, с какими проблемами пришлось столкнуться в самом начале войны в быту на фронте?
В начале войны, конечно же, проблем существовало достаточно много. И с обмундированием, скажем так, и с обеспечением, и с продовольствием. Потому что война началась неожиданно. Это, во-первых. Во-вторых, миллионы людей были призваны, мобилизованы на фронт. Соответственно, сразу обуть, одеть, накормить всех было невозможно. Потому что это требовало огромных усилий, затрат. Плюс, к сожалению, сложилось так, что большая часть плодородных земель, скажем так, была оккупирована противником в начале войны, плюс неразбериха на фронте первые месяцы войны. Все это, конечно, сыграло большие сложности. Что касается бойцов на фронте, как это затронуло их, конечно же, это сказалось и на быте в первую очередь. В частности, какие проблемы существовали? Существовали проблемы не только, скажем так, материального характера, то есть во что одеться там, но и проблемы, не касающиеся, скажем так, не зависящие от самих бойцов, это проблемы с насекомыми, то есть педикулез в первую очередь. По воспоминаниям многих бойцов, приходилось на фронте сбривать не только волосы, но даже и брови, чтобы бороться с насекомыми. Эту проблему пытались решить не только на фронте, но и на государственном даже уровне. Создавались всеразличные научно-исследовательские даже институты, которые разрабатывали, скажем так, целый список, как можно было бороться с насекомыми, и это делалось даже на научном уровне. Ну, вот что касается непосредственно в быту, то есть на фронте, в окопах, как боролись с этой проблемой.
Это те же самые вши.
Да, абсолютно верно. Педикулез – это вши как раз-таки.
Окопная болезнь.
Окопная болезнь, можно, да, так встретить. Называемая. Абсолютно верно. И, кстати, следует сказать, что этой проблемой страдали не только наши бойцы, то есть то же самое наблюдалось и у противника. У гитлеровцев, у вермахта. Притом у них проблема педикулеза стояла даже острее, чем у наших бойцов. Связано это в первую очередь и с формой вермахта, потому что она зачастую была из шерсти. В шерсти насекомые заводились, скажем так, более чаще, быстрее. Поэтому эта проблема остро стояла и у противника. Ну и, собственно говоря, как с этим боролись наши предки непосредственно уже в окопах. Существовала так называемая прожарка. Прожаривание, значит, что это такое? Форма бойцов, обмундирование, значит, бралась обычная бочка металлическая, туда бросалось обмундирование, форма, то есть завшивленная, скажем так, и наливалась в бочку вода, соответственно, и эта бочка ставилась на костер. То есть, таким образом происходила так называемая прожарка, как это называли тогда. Ну, соответственно, форма кипятилась, то есть, насекомые погибали. Ну, затем уже мунирование стирали и одевали его уже чистое на себя. То есть, уже без насекомых. Это вот один из способов борьбы непосредственно на фронте.
Должен заметить, такой способ, казалось бы, простой, но, вероятно, не всегда для бойцов он заканчивался успешно, потому что если что-то пропустил, то, в общем-то, можно было и потерять форму.
Да, абсолютно верно. Не всегда удавалось. То есть, были случаи, когда форма, ну, приходила в неисправность, скажем так, непригодность. То есть, форма, естественно,
подгорало.
Подгорало, да, скажем так. Поэтому, конечно, были и такие сложности. Непосредственно, вот, например, в Сталинграде, что использовали один из способов тоже борьбы, вот, допустим, гимнастерку закапывали в землю, то есть оставляли воротничок, чтобы небольшой был. И вот на этот воротничок потом сбегали насекомые, то есть их уничтожали на этом участке, на этом кусочке ткани, скажем так. Ну и затем форму одевали. Понятно, что 100% результата это не давало, но хотя бы какой-то вот способ борьбы велся бойцами. Именно вот с насекомым. Скажем так, наши предки воевали, можно сказать, на два фронта. И с насекомыми, и с противником. То есть уже непосредственно с врагом, который напал на нашу страну.
Это вопрос гигиены, естественно, он очень важный, он очень необходимый. Потому что боец, если чувствует дискомфорт, то он думает как раз в первую очередь о том, как избавиться от всех этих вшей, от насекомых, нежели о том, как идти в атаку. А что происходило с так называемыми банно-прачечными услугами? Они как-то помогали в решении этой проблемы?
Конечно, конечно. Что касается вот банно-прачечных услуг, значит, существовали уже непосредственно во втором эшелоне, так называемом, то есть непосредственной близости к фронту, существовали банно-прачечные поезда, так называемые дезинфекционные. То есть, ну, это, как правило, 12-14 вагонов, которые были оборудованы всем необходимым для помывки бойцов, опять же, для чистки обмундирования, для борьбы с насекомыми, то есть для обработки какой-то химической и так далее. То есть это уже действовали вот эти банно-прачечные поезда непосредственной близости к фронту. То есть понятно, что на самой передовой они не могли передвигаться. То есть на передовой, как я уже сказал, вот бойцы придумали все различные способы.
Эдуард Юрьевич, это наше изобретение или это взято из каких-то, может быть, архивных материалов и, так сказать, перенесли для того, чтобы решать проблемы уже на опыт Великой Отечественной войны?
На самом деле проблема эта остро, скажем так, стояла еще и в Первую мировую войну, поэтому, ну, конечно, что-то уже доработали в годы Великой Отечественной, но опыт, скажем так, взяли еще и с Первой мировой войны, когда подобные вагоны, вот подобные банно-прачечные поезда, так называемые, существовали еще и в годы Первой мировой войны.
И сейчас, если уж такую параллель проводить, то получается то, что мы иногда видим в репортажах военкоров сейчас из зоны специальной военной операции, тоже мы можем увидеть, только уже еще более модернизированные, получается, и осовремененные вот такие поезда для того, чтобы обеспечить помывку личного состава, приведение в порядок, и как раз для того, чтобы соблюдать те самые гигиенические нормы, чтобы боец, военнослужащий чувствовал себя комфортно.
Да, абсолютно верно. Все модернизируется, конечно. Сейчас тоже что-то подобное существует. Значит, еще в годы Великой Отечественной войны существовали так называемые автобани. То есть, опять же, принять баню на фронте не всегда удавалось. И вот здесь на помощь приходили автобани, так называемые. То есть, это обычный грузовик, грубо говоря, с бочкой, которая растапливалась. То есть, туда встроена печка была. Ну, подобие буржуйки, скажем так. Устанавливалась палатка, и потом по шланге подавалась теплая вода. То есть это тоже использовалось на фронте. И сейчас вот тоже, в принципе, что-то подобное используется и в наших войсках.
И это должно было быть незаметным для врага, для противника.
Да, абсолютно верно. То есть палатка, естественно, ставилась не в открытом поле, где-то все это маскировалось, чтобы не выдать противнику, скажем так, не маскировать себя. И вот приходилось как-то, скажем так, действовать в условиях обстрела в том числе.
А есть какие-то цифры, какое количество было непосредственно в годы войны этих вот поездов? Ну, у нас же статистика любит оперировать цифрами. Сколько бойцов приняли такие банно-прачечные услуги?
К концу 42-го года в Красной армии, например, уже было более сотни таких поездов, банно-прачечных поездов, ну и, соответственно, и автобани, так называемые, их тоже количество увеличилось. А что касается статистики, вот за 42-й год есть данные, что солдаты помылись в бане 106 миллионов раз. А вот в 44-м году уже в три раза больше, то есть 272 миллиона раз. Ну, соответственно, мы видим, что и качество увеличилось, ну и количество бойцов, которые могли помыться, соответственно. И проблема, кстати, с педикулезом к 44-му году практически была решена. Это тоже вот важный момент. Особенно с появлением, ну, скажем так, в народе ДУС, ДДТ, то есть, правда, о его, скажем так, вреде на здоровье люди узнали только спустя 30 лет. То есть был, конечно, у него и обратный эффект.
А что это такое? Можете подробнее чуть-чуть два слова сказать?
Ну, соответственно, ДУСТом, то есть ДДТ, обрабатывали форму, опять же, мунирование, все это одевалось, то есть и на тело могли как-то на себя, скажем так, обрабатывать. Но тогда не знали о вреде ДУСТа, соответственно, поэтому... Но он помогал от насекомых, и это целое, скажем так, революционное изобретение на тот момент было, что помогло переломить ситуацию вот с гигиеной, опять же, с насекомыми в первую очередь.
Это важный момент. А о чем хочу вас спросить? Хватало ли обмундирования нашим бойцам и командирам? Вы в самом начале сказали, что, конечно, с учетом того, что была большая мобилизация, сразу всем всего не хватало, но все-таки на каком этапе обмундирования стало хватать? И, может быть, несколько слов о том, насколько сильно отличалось оно в разных родах войск, если такие какие-то тоже корректировки существовали?
Да, конечно, и форма отличалась, во-первых, и, скажем так, и по цвету, то есть в 43-м году, например, погоны появляются, соответственно, окантовка погонов различалась по роду войск, то есть, допустим, малиновый цвет окантовки – это пехота была, голубой цвет окантовки погона – это у нас авиация, черный цвет – это артиллерия и танкисты и так далее. То есть каждое подразделение имело свой цвет погонов. Что касается начала войны, то есть с амунированием, с нехваткой его, скажем так. Но, опять же, здесь на помощь приходил лозунг «Все для фронта, все для победы». То есть население очень помогало, конечно, сбором и теплых вещей, и пошивом вещей. Многие даже после работы приходили и уже дома занимались пошивкой одежды, которую потом отправляли на фронте. То есть это действительно была всенародная поддержка, каждый практически был задействован. И все-таки, наверное, ближе уже к концу, ну, к середине, к концу 42-го года удалось, скажем так, решить проблему с нехваткой амунирования, с какими-то проблемами по снабжению, опять же. Потому что 41-й год, он действительно был очень сложный для нашей страны во всех аспектах. И, естественно, не хватало и формы, то есть...
И теплых вещей.
И теплых вещей, опять же, да, в первую очередь. Часто вот, да, даже в фильмах, советских фильмах можно увидеть, где зимой, в начале войны, имеется в виду осень 41-го года, она уже была холодной, морозной, и бойцы воевали еще в шинелях. Ну, это действительно было, потому что проблема существовала все-таки.
То есть тулупы, полушубки, это все уже появилось позже.
Но они к концу 41-го года были уже, конечно же, но не все были обеспечены еще ими, вот, скажем так. Поэтому многие, даже на фотографиях можно увидеть, что многие еще в гражданской одежде, особенно, конечно, бойцы народного ополчения и партизаны, опять же, в первую очередь. Но это все касаемо 41-го года. Потому что осень 41-го года, она очень холодная была, а зима, конечно, достаточно морозная. То есть даже у нас здесь, на юге России, в Ростове в том числе, ноябрь 41-го года, опять же, это освобождение Ростова первого, на фотографиях можно увидеть, что бойцы действительно тепло одеты уже. То есть, ну, кто, скажем так, уже в тулупах военных непосредственно, кто-то был в гражданских, скажем так, телогрейках так называемых. И, опять же, морозы, вот, продолжая свою мысль, достигали 30, даже и 40 градусов, даже вот здесь у нас.
Не в простых условиях, да, сражались и защищали родину красноармейцы. Еда – это тоже, ну, неотъемлемый аспект, неотъемлемая часть и быта, и всего. Обеспечение едой. Еще издревле считалось, что голодный воин не воин. Как фронт обеспечивался питанием? Известно вообще, что предпочитали красноармейцы или шло по вот нормативам? Есть вот ряд продуктов, которым в первую очередь необходимо обеспечить, а уже всевозможные какие-то деликатесы, это уже все потом в мирной жизни.
Да, конечно, существовали и нормативы, то есть конкретно сколько выдавалось бойцам, то есть сколько положено было, даже по граммовке было все это прописано, допустим, на передовой непосредственно хлеба предполагалось 800-900 грамм на бойца, мясо там 150 грамм, круп 50 грамм плюс-минус. И, соответственно, это непосредственно на передовой. А уже те, кто находился в тылу, продовольствие, то есть довольствие уменьшалось. То есть хлеба, например, например, полагалось на 100 грамм меньше. То же самое и с мясом на 100 грамм меньше. То есть, в первую очередь, опять же, обеспечивались продуктами, продовольствием те, кто непосредственно находился на линии соприкосновения, на линии фронта, то есть там, где проходили бои. Ну, конечно, что касается питания на фронте, это самое главное, наверное, для бойцов, потому что, соответственно, на пустой желудок воевать проблематично, то есть силы должны быть какие-то, не только моральные силы, но и физические, опять же, силы. И что касается вот как раз-таки питания на фронте, то на фронте, вот по воспоминаниям, опять же, самих бойцов, пищу принимали всего 2 раза в сутки. Это утром перед рассветом и вечером после заката. Значит, связано это чаще всего было с, вот, как раз-таки с боевыми действиями, потому что опытные бойцы знали, что на пустой желудок шансов выжить, допустим, при ранении, опять же, если в брюшную полость, то шансов выжить гораздо больше, чем на полный желудок. Но, конечно, были бойцы, которые пренебрегали этими правилами, то есть находили, скажем так, отдушину, радость жизни именно вот в приеме пищи. То есть многие мотивировали это тем, что убьют и даже не попробуешь, а так хотя бы какая-то, скажем так, радость перед боем. Понятно, что не все возвращались из боя, и вот бойцы себя как-то таким образом мотивировали. Существовал еще так называемый промежуточный паек, ну, более нам известный сухпаек, скажем так, куда входило 2-3 банки тушенки обычно, сухари, картошка сушеная тоже в сушеном виде. Вот как раз-таки вот этот сухпаек, более нам известный, его бойцы старались беречь, то есть не есть. Потому что полевая кухня, опять же, не всегда приходила на фронт. То есть тылы могли отставать, во-первых. Во-вторых, полевую кухню могли разбомбить, уничтожить. Соответственно, бойцы оставались без продовольствия. Ну и нужно было, конечно, как-то питаться, как-то добывать продовольствие, опять же. На помощь приходил вот этот сухпаёк, а если и он заканчивался, то, опять же, по воспоминаниям бойцов, как тогда они называли это, переходили на подножный корм, так называемый. То есть, что это такое? Если здесь уже все зависело от местности, где находились бойцы, если рядом, ну, допустим, был ручей, речка, там озеро, неважно, можно было наловить рыбы, соответственно, уже бойцы были не голодными. Если это лес, опять же, можно было дичь поймать какую-то, приготовить что-то.
Зверя.
Зверя, да. То есть, ну, здесь, скажем так, смекалка приходила, и все зависело, опять же, вот от местности. То есть, можно было и ягод насобирать, если это край там, где растут ягоды.
Ну и время года.
И время года, опять же, да, тоже.
То есть тут надо, чтобы еще с этим повезло. И хорошо, если в составе подразделения кто-то из охотников, потому что не каждый человек способен какого-то зверя завалить, чтобы использовать как пропитание.
Да, абсолютно верно. То есть трудности, конечно, существовали и здесь. Ну, как правило, среди бойцов всегда находился кто-то один, ну, умелец, скажем так, потому что большинство людей все-таки было из деревень, то есть на момент Великой Отечественной войны все-таки преобладало еще деревенское население. И, ну, как правило, находились и охотники, и рыболовы, скажем так. То есть, хотя бы пару человек в подразделении таких людей находилось.
А если все-таки коснуться пожеланий самих бойцов, они что-то просили? Или вот полевая кухня приезжала, добиралась? Вот сейчас у нас, да, грядет большое празднование, 80-летие Победы. Мы уже не раз сталкивались, как в праздничный день, когда мы отмечаем этот день всенародно, разворачивается полевая кухня, ну, и гречневая каша традиционно. Но тогда, вот, насколько мне помнится, гречневой каши было не так много. Что было? Перловка, еще какие-то каши были?
Ну, в первую очередь, конечно, был гулёш, так называемый. То есть, ну, по сути, суп, опять же, борщ, щи, каша с мясом, это вот как раз гулёш. И, ну, каши использовались разные. Конечно, чаще всего использовали перловую кашу, которую бойцы не очень любили, называли ее шрапнелью. Самым любимым блюдом именно кашей у бойцов была пшенная каша, пшеничная так называемая, ее называли блондинкой.
А почему? Вот где-то есть в источниках? Ну почему?
Вот, честно говоря, в источниках не попадалось нигде, почему именно так, а вот именно в воспоминаниях бойцы называют ее именно так.
Может быть, из-за цвета.
Может быть, из-за цвета, да. Но предпочитали вот именно эту кашу. Гречневая каша с мясом, конечно, тоже встречалась, использовалась. Но не так часто, конечно, как мы уже привыкли себе представлять. уже полевые кухни, которые вот в наше время там приезжают.
Хотя современные доктора, они скажут, что в перловке очень много полезных веществ, да. И, возможно, не случайно перловка тогда существовала в постоянном рационе бойцов.
Да, абсолютно верно. Перловка очень полезная каша, то есть, ну, неспроста, скажем так, бойцам давали эту кашу. И чаще всего, что касается мяса, то использовалась говядина, опять же, в первую очередь, более распространенная. Ну и вот проблема с пищей, скажем так, решилась более к 43-му году, опять же. А вот в 45-м году, когда наши войска уже были на территории Германии, опять же, по воспоминаниям бойцов, они говорили, что в 45-й год они наелись до отвала, досыта, скажем так, за все голодные годы. То есть, это в первую очередь 41-й они имели в виду, 42-й. То есть, да, то есть недоедание. Вот в 45-м году, конечно, в Германии вот, как раз-таки уже бойцы проблем с продовольствием не испытывали.
Компенсировали все, что да. не получили абсолютно в самом начале войны. Ну и понятно, что кто отвечал за еду? Повара. Вот нельзя их обойти стороной. Что известно о боевых наградах поваров? Ведь они тоже играли важную роль. Получается, вот ждали эту полевую кухню с нетерпением, а кто там готовил? Повар. Да. А их награждали? Им какие-то почести в их сторону были?
Конечно. И вообще повар достаточно почетная должность на фронте была в годы Великой Отечественной. Поваров ласково называли кормильцами. Это тоже часто вспоминается, в воспоминаниях встречается. И вот, как я уже сказал, повар был почетной должностью, поэтому к ним относились достаточно, скажем так, с уважением. Не только потому, что они готовили, но и потому, что им как раз-таки вот приходилось доставлять в армейских термосах, ТВНах так называемых, пищу уже непосредственно в окопы. То есть, естественно, полевая кухня прямо в окоп не могла приехать, ну, скажем так, да, потому что обстрелы. И, соответственно, бойцы не должны были оставаться голодными. И вот здесь на помощь приходили как раз повара, которые, жертвуя жизнью часто, под обстрелами даже, приносили вот уже непосредственно в окопы эти армейские термосы с пищей, то есть с продовольствием, где бойцы, соответственно, уже принимали пищу. Есть вот, по крайней мере, точно один известный случай, очень интересный, награждение повара. Это вот ветеран Николай Панков, уже его, конечно, нет в живых, к сожалению, но он оставил воспоминания. Вот в своих воспоминаниях он рассказывает о том, как был награжден достаточно почетной медалью, медалью за отвагу, то есть среди солдат достаточно почетная награда была. Вот в его как раз обязанности, он был поваром, и входила доставка вот этой пищи, продовольствия непосредственно из уже полевой кухни в окопы. Ну и он попал под обстрел, когда проползал через линию фронта, и одна из пуль пробила вот этот армейский термос с пищей. Нес бойцам он борщ, горячий борщ, и вот, соответственно, борщ начал вытекать из отверстия пулевого. Ну, недолго думая, заткнул это отверстие своим пальцем. То есть, соответственно, он получил ожог сильный. И в таком положении он прополз еще 2 километра. Представьте, вот он доставил непосредственно пищу в целости и сохранности в окопы. Когда командир увидел это, ему, естественно, оказали помощь. И представил его лично командир к медали за отвагу, которую он впоследствии и получил. То есть, вот такой интересный случай. Бойца.
Яркий эпизод.
Яркий, да, эпизод. То есть, он не оставил своих товарищей без продовольствия, соответственно, они приняли пищу.
Хотя можно было всегда оправдаться, да, попал под обстрел, и весь провиант, собственно, погиб. Что мы часто видим в кино? Кадры с упоминанием 100 грамм наркомовских. А везде ли они существовали в действительности и кому полагались?
Значит, что касается 100 граммов наркомовских, так называемых, они действительно существовали, то есть это не миф, но, опять же, они полагались не всем бойцам, то есть многие думают, что всем бойцам полагались эти 100 грамм, нет, это только непосредственно те, кто находился на линии соприкосновения, то есть в первом эшелоне, так называемом, ну, то есть непосредственно участвовал в боях. Уже в 1941 году, уже с началом войны, там буквально через месяц, постановлением правительства было принято решение о выдаче 100 грамм водки. Ну, водки, соответственно, на всех не хватало, поэтому выдавался чаще всего спирт.
Чистый, да?
Да, чистый спирт. Но, опять же, для чего это делалось? Это делалось не только для поддержания там, морального какого-то духа, а в первую очередь, опять же, по воспоминаниям бойцов, то есть мы ссылаемся на воспоминания ветеранов, вот они говорили, что никто не пьянел, естественно, от 100 граммов, но духа они немножко прибавляли. А вот как раз-таки зимой, вернемся особенно к 1941 году, как я уже сказал, морозы были достаточно сильные. И вот приходилось ночевать даже под, естественно, открытым небом, в окопах часто. По воспоминаниям ветеранов, которые под Москвой были, часто практиковали экстремальные виды, скажем так, сна. То есть, прям в снегу выкапывалась ямка, туда ложился боец, соответственно. Ну, застилалась ветками, возможно, какими-то. Ложился боец, и его засыпали снегом полностью. То есть, так, что только голова выглядывала, ну, соответственно, чтобы дышать можно было. И вот в таком положении бойцы говорили о том, что можно было проспать 3, ну, максимум 4 часа. Затем от холода просыпались. И вот здесь как раз на помощь приходили эти 100 грамм спирта, то есть хотя бы как-то можно было согреться, соответственно. Ну, а летом, опять же, спирт часто использовали как антисептик, то есть понятно, что в окопе...
Любое, обработать рану.
Да, обработать рану, то есть любое ранение, любой даже порез в условиях, соответственно, ну, скажем так, антисанитарии, то есть все это могло закончиться плачевно. Поэтому действительно у бойцов с собой был спирт, его берегли, и можно было обработать рану. То есть это могло спасти жизнь.
Но давайте от спирта перейдем к знаменитым письмам-треугольникам. Это было стандартной формой переписки солдат во время Великой Отечественной войны. Вот эта ниточка, которая поддерживала связь между красноармейцами, воюющими на фронте, и их родными. Вот роль, конечно же, писем колоссальная. Мы понимаем, как и сейчас, во время специальной военной операции, тоже ждут бойцы там за ленточкой эти письма. Причем ждут от всех, и от своих, от родных и близких, и просто от неравнодушных людей. А нет в архивах данных о количестве таких писем? Может быть, что-то есть, что-то рассказывалось? Полевая почта работала же тогда?
Ну, почта, естественно, работала. Притом почтальоны часто так же жертвовали жизнью, как и повара, то есть принося вот эти письма в окопы бойцам. А вообще, что касается писем-треугольников, они появились уже в самом начале войны. И опять же, связано это с мобилизацией, то есть с тем, что огромное количество людей было призвано на фронт. И, соответственно, на всех конвертов просто не хватало. Поэтому вот придумали такой способ сворачивать письмо треугольничком. То есть, ставился просто штамп, соответственно, адрес отправителя, получателя. И вот письмо в таком виде уже отправлялось. Письма, конечно, становились действительно таким связывающим звеном между домом и вот фронтом, соответственно, бойцам. Притом, часто многие... не получали письма, то есть родственники либо погибли, либо не от кого было получать письма. И поэтому вот просто собирались в круг и вслух даже читали друг другу письма, то есть от товарищей, от родственников. И это действительно придавало моральных сил, конечно же, духовных в том числе. Ну, как-то вот это подбадривало бойцов. Все-таки письма действительно имеют огромное значение.
Объединяло еще,
объединяло,
да, получается?
Да.
На фронте это было объединяющей такой формой, когда в кругу. Это можно встретить в фильмах, но мы же знаем, режиссеры используют некий художественный вымысел. Но если архивные данные говорят о том, что это было на самом деле, то это дорогого стоит.
Да, действительно, это было. То есть и в кругу читали вслух друг другу. Все это существовало действительно. Ну, а что касается количества писем, естественно, их были десятки миллионов, и, естественно, из фронта, и от родных, то есть это огромное-огромное количество писем.
А что известно о том, как солдаты и командиры получали денежное довольствие на фронте? Ведь практически, наверное, большая часть командного состава были партийные работники, они же должны были еще и партийные взносы платить.
Да, абсолютно верно. Огромное количество партийных было и не только из командного состава, но и из рядового состава, то есть и среди красноармейцев. Ну, естественно, взнос все делали. Что касается вот денежного довольствия, опять же, не все знают об этом, к сожалению, но на фронте действительно полагалось денежное довольствие. То есть нашим предкам, естественно, выплачивались денежные суммы. Притом с началом Великой Отечественной войны денежное довольствие увеличилось примерно на 70-100%. То есть у кого-то даже на 100%. Ну, грубо говоря, возьмем, например, снайпера, вот до войны получал там 40 рублей, то уже с началом войны он получал почти 200 рублей. То есть, ну, мы видим, что колоссально изменилась цифра, естественно. И помимо всего прочего, то есть помимо вот этого денежного довольствия, полагалась еще и премия по результатам боевой работы, так называемой. То есть что это такое? За каждый подбитый самолет, за каждый подбитый танк, соответственно, полагалась премия. Вот за подбитый танк полагалось 500 рублей. За сбитый самолет 2000 рублей. Самая большая выплата, естественно, была за подбитый корабль, там даже небольшой. То есть здесь уже до 10 тысяч рублей. Ну, соответственно, если, например, летчик, тот же бомбардировщик, он уничтожал какой-то корабль противника, то он получал премию в 10 тысяч рублей. Вот это уже огромные, ну, не прям огромные, но достаточно большие средства по тем временам были денежные.
А если летчики бомбили вот склады боеприпасов, составы, эшелоны вражеские, за это что-то полагалось?
За эшелоны, естественно, тоже полагалась премия. Насчет складов и боеприпасов вот точных данных нет, к сожалению. Но что касается, вот, опять же, денежного довольствия, понятно, что на фронте, то есть именно в окопах, бойцам негде было тратить эти средства, поэтому...
Ну и как туда привезти эти деньги?
И вот опять же и проблема, да, с тем, чтобы выдать. Поэтому существовал денежный аттестат, по которому перечислялись средства родственникам. То есть проблем с этим не было, достаточно было указать в денежном аттестате фамилию, соответственно, имя, отчество родственника и адрес. Притом это даже мог быть не прямой родственник. То есть были случаи, когда поддерживали деньгами, средствами даже. Ну, погиб товарищ, например, а его семья оставалась без денег. И вот другой его товарищ, например, отправлял эти средства уже родственникам своего друга. То есть было и такое. Поэтому достаточно вот было указать адрес и фамилию, имя, отчество. И эти деньги с помощью уже работников банка, опять же, полевых касс, так называемых, доставлялись уже непосредственно родственникам.
То есть не обязательно, если это была жена бойца, да, это могла быть мать бойца, отец бойца, которые могли получать таким,
да,
образом?
Да, абсолютно верно. То есть не обязательно жена, это мог быть любой родственник. И опять же, я говорю, не обязательно даже родственник. То есть есть случаи, когда перечисляли вообще не родственникам, просто друзьям, либо вот родственникам погибших своих друзей.
Интересный, конечно, момент, интересный факт. Музыка, так уже завершающий вопрос или завершающая тема нашей беседы, это музыка на фронте. Она, несомненно, влияла на настроение бойцов и боевой дух. Находило ли это отражение в прессе, в каких-нибудь рассказах бойцов, в их письмах с фронта? То, что мы слышим про агитбригады, но агитбригады, опять же, не могли оказаться в окопах. Но по логике это было опасно, с точки зрения безопасности это было для артистов, для самих опасно.
Ну, что касается музыки, конечно же, музыка на фронте действительно становилась такой отдушиной, скажем так, для многих бойцов. Как правило, хотя бы один человек в подразделении всегда находился, который умел играть, ну, на каком-либо музыкальном инструменте, будь то гитара, гармошка. Даже скрипачи находились, то есть и на фотографиях это подтверждение есть этому, что вот опять же в кругу бойцы собираются, и их товарищ на скрипке играет им. То есть находились действительно умельцы, которые, скажем так, устраивали свои концерты просто вот в кругу своих товарищей, играли, поддерживали, то есть, ну, своего рода это, скажем так, были концерты. А что касается агитбригад, они, конечно, действовали, курсировали в прифронтовой полосе, приезжали, непосредственной близости к фронту находились. И, ну, про агитбригады все мы знаем, конечно, и в фильмах это очень показано. То есть артисты, конечно, действительно выступали. Многие буквально и рядышком с обстрелами участвовали вот в выступлениях. То есть, да, это тоже действительно было. Музыка помогала забыть об ужасах войны, вот всех трагедиях, этих лишениях и так далее. То есть она действительно придавала силы бойцам. И многие, ну, есть и такие воспоминания, то есть читали как прощальный концерт даже для себя, то есть, ну, скажем так, как поминки даже для себя. Вот многие пишут, что, возможно, уже не вернусь там из боя. То есть вот этот концерт становился действительно такой, скажем так, даже не назвать это радостью, но вот такими вот прощальными поминками бойцам. Потому что, ну, действительно, после вот концерта такого не все ведь возвращались из боя. Поэтому музыка действительно отвлекала от ужасов, происходящих на фронте.
Эдуард Юрьевич, время нашего эфира уже завершается. И хотелось бы подытожить. Все-таки от начала войны, первые дни, первые годы, мы говорили, что все было непросто. И с бытом, и с обмундированием. Завершалось как все в Красной армии, в Советской армии, в войсках? Что было уже к весне 45-го, победного 45-го?
Ну, для начала хотелось бы сказать, что вот, все же фронтовой быт однозначно являлся одним из факторов боеспособности личного состава. Он создавал такие условия, когда присутствие, вот, как мы видим, самых необходимых явлений в жизни бойцов становилось жизненно необходимым. Что касается, естественно, изменения к 45-му году, то в 45-м году, конечно, армия была уже и обеспечена всем. Плюс это уже была армия, которая не просто научилась бить врага, но профессионально это делала, с меньшими потерями уже, если сравнивать с 41-м годом. Что касается продовольствия, опять же, оно улучшилось, как я уже сказал, в 45-м году, особенно когда наши войска уже вступили на территорию Германии, проблем с этим не было, и ели уже досыта, скажем так. Ну, а проблемы с вещами, с обмундированием, они, в принципе, уже к концу 42-го года эта проблема была решена. То есть эту проблему, конечно же, решали первоочередно. Ну и вообще, подводя итог, нужно отметить, что вот благодаря взаимодействию людей между собой вот, и их умению действовать в сложных условиях, умениях в этих условиях находить место для простых, скажем так, человеческих радостей и складывать, вот, собственно говоря, боеспособность нашей армии. То есть у противника, например, в 41-м году обстояли дела намного лучше, но тем не менее и с продовольствием имеется в виду, и с, конечно же, обмундированием. Но, тем не менее, победу одержал красноармеец, наши предки, наш боец, советский солдат, победитель.
80 лет мы отмечаем Великой Победе в этом году. Я благодарю вас за ваш рассказ. И мы еще продолжим цикл наших программ с Военно-историческим музеем Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».
Спасибо. До свидания. До новых встреч.
Герои 45-го. Хроники Великой Победы.
Совместный проект «Донтер» и музея «Самбекские высоты».